В середине XII века в Дугаву все чаще стали заходить немецкие корабли для миновой торговли с племенами, жившими по берегам реки. Торговля приносит большие прибыли для иностранцев. В реформованной хронике сказано, вобрали они в свой ум еще это имущество приумножить. Постепенно немецкие мореходы познают этот водный путь, знают, какой ветер будет попутным, как преодолеть пороги румбы, ведмери ДР, как провести лодки между большими и опасными камнями. Они узнают не только водный путь, но постепенно заводят дружеские отношения с племенами, живущими по берегам Дугавы. В первые приезды чужестранцев встречают камнями, стрелами, не доверяют им, но скоро этих торговцев уже ждут здесь. С середины XII века поездки торговцев становятся регулярными. С того времени они в большом количестве в земли ливов часто ездили. Лодки немцев стали заходить все выше по течению, становясь более смелыми. Среди берегов особенно выделяется крутая Доломитовая гора на правом берегу Дугавы напротив какого-то острова, позднейшего места Икшкили. У немцев возникает мысль перезимовать в этих местах, построить склады для своих товаров, чтобы вести торговлю круглый год. Тогда глубже во внутренние земли едут вверх по реке Миль-6. Там обитают языческие племена чужие, с которыми они на торговлю ведут и там так долго оставались, пока не построили себе жилище, что произошло с разрешения. Так что с самого начала это целенаправленное действие, хитро пытаясь представить это как неожиданность, порванные паруса во время шторма. Эта торговля часто была неравноценной, так как уже Тацит пишет, что балты, получая плату за необработанный янтарь, который до этого лежал на берегу моря, были очень удивлены. Для развития торговли применялись разные способы. Вином вкусным они угощали с радостью там некоторых язычников. Как в древней легенде сказано, что с появлением первых торговцев, местные жители их называли сборщиками, так как у них на головах были лукошки, чему все время удивлялись ливы. Верно, на старинных гравюрах того времени на головах торговцев надеты шляпы со широкими полями. В старинных документах и хрониках Икшкили упоминается как острожи Кукскуль, Икскуль, Икескулан, Юкскю и тому подобное согласно преданию, на месте, где теперь находится Икшкили, когда-то было селение Левовика вдоль по Дугаве странствовали торговцы разных народов века, среди них были и немцы. Выйдя на берег, они спросили, как называется это селение. Какой-то лив на своем родном языке ответил, Укскул, одна деревня, думая, что его спрашивают о количестве деревень здесь. Хронист Бальтазар Русов этот острожек уже называет замком, бременские торговцы неоднократно возвращались со своими товарами. Также и другие торговцы появились в большом количестве. Они все были хорошо приняты. Это продолжалось долгое время и счастье улыбалось им. В итоге они продвинулись дальше вглубь земель, примерно на 6 миль, выгрузили товары с разрешения язычников, и многие торговцы остались там. После этого язычники дали им право построить склад для товаров, и тогда построили они у Дугавы на какой-то горе великолепный дом и замок или крепость, так как они могли тут спокойно разместиться. И этот замок назвали Кшкили. А язычники не думали, что им из этого может выйти что-то плохое. Вскоре после этого был построен замок Доли. Это первые христианские крепости в Ливонии. Через какое-то время приехал вместе с торговцами проповедовать священник, какой-то зигиберский монах Менард. По указанию папы римского Александра III надлежало посылать в Балтийские земли специально подготовленных миссионеров, и в связи с этим, архиепископ Бремена Хартвиг II, в чьем ведении были земли Восточной Европы, в период времени между 1180 и 1184 годами посылал вместе с торговцами монаха Августинца Мейнарда, Мейнардус, из конвента Зигиберга Бременского епископства, и с ним еще двух учеников, Яна и Тома. Мейнарду дают подробную инструкцию, а также деньги, как из Рима, так и Бремена. После трехнедельного плавания Мейнард вместе с торговцами входит в устье Дугавы, плывя вверх по реке, узнает места торговли Дугавгривы, поселка Риго, в поселках Ливов Насала, Доле, и наконец-то добирается до главного поселения торговцев в Икшкили. Возможно, что какой-нибудь священник еще до Мейнарда приезжал в Икшкили вместе с торговцами, так как ливам вроде бы понятна его функция, они Мейнарда дружелюбно принимают как гостя, а местные правители земель приносят ему подарки. В хрониках не упоминается, что Мейнарду был необходим переводчик, его отношения с ливами были без посредника века. Некоторые ученые думают, что завоевывая славянские провинции, вендов, немцы поступали так же, как они поступали в других местах, подготавливали миссионеров из среды местных жителей. Возможно, Мейнард мог знать литовский и прусский языки, которые были родственными с языком вендов и могли облегчить взаимопонимание на берегах Даугавы. В историографии первоначально считалось, что Мейнард вместе с немецкими торговцами, как их священник и, возможно, писарь, посетил Ливонию уже до 60-х годов XII века. Однако новые исследования свидетельствуют, что активность немецких торговцев в восточном направлении через Балтийское море проявляется только с 1180-х годах. Около 1180 года Мейнард прибыл в Экшкилле, где в ливском поселке немцы создали склад товаров, оставаясь там и зимой. Его целью было распространение христианства среди даугавских ливовика, поскольку даугавские ливы находились в зависимости от полоцкого князя. Мейнард и спросил у последнего разрешения для осуществления этой миссии. Получив разрешение князя, Мейнард старался распространять христианство мирным путем. Об этом у Карамзина про немцев в Ливонии. В сие время, по сказанию древнейшего летописца Ливонского, славился могуществом князь полоцкий Владимир. Он господствовал до самого устья Двины, и власть его над южную Чудскую землей была вообще столь известна, что благочестивый старец Мейенгард, усердный немецкий католик, приехав около 1186 года с купцами немецкими в Ливонию, просил у него дозволения мирно обращать тамошних язычников в христианство, на что Владимир охотно согласился и даже отпустил Мейенгарда с дарами из Полоцка, не предвидя вредных следствий, которым скоро надлежало открыться для россиян от властолюбия папы духовенства римского. Мейнгард имел успех в важном деле своем, основал первую христианскую церковь в Экскуле вместе с маленькой крепостью, недалеко от нынешней Риги, учил язычников закону и военному искусству для их безопасности, крестил волею и неволею, одним словом, утвердил там бепы латинскую. Случевский записал в Рижском вестнике, верно то, что первый немецкий проповедник Мейнгард, гробницу которого мы видели в Рижской Дамкирхе, получил позволение на проповедь между языческими ливами от Владимира Полоцкого и поставить тогда церковь в Экскюле, верно то, что по словам современной рифмованной хроники, земли зилов, ливов и латышей, до прихода меченосцев, находились в русских руках. Полоцкого князя или Псковского. Псковская летопись митрополита Евгения сообщает, в год 1186, около сего времени Мейнгард, немецкий монах, прибывший на устье Двины с бременскими купцами, милостиво испросил дозволение у псковского князя Владимира, владевшего тогда сими странами, обращать в христианство лифлянцев и чуть. Однако дальнейшие события развивались уже без милостивого дозволения псковского князя. Вначале Мейнард проповедует в поселении торговцев, но, получив дополнительные средства от папы римского и архиепископа Бремена, покупает небольшой участок земли возле Экшкилле на крутом берегу Даугавы для постройки церкви. Вероятнее всего, что они звучали несколько иначе, но немецкое ухо восприняло эти местные имена именно так. Экшкильская церковь Свека Марии в 1184 году была построена из дерева, и только в 1185 году из камня. Успехи небольшие. Если даже удалось окрестить язычников, то для них это было лишь небольшим представлением с их участием, так как они очень легко снова смывают веру в чистых водах Даугавы и тем самым отсылая ее в море, конкретно обратно в Германию. Надо думать, что миссионеры и их помощники занимались не только крещением, надо было изучать местные обычаи, вызнавать разногласия, которые существуют между вождями местных племен, чтобы это все потом мудро применить в дело. Надо заметить, что Экшкилле находилась в стратегически важном месте, водный путь здесь пересекала сухопутная дорога с севера на юг, которую часто использовали в своих военных набегах литовцы. Во время одного из нападений литовцев Мейнард вместе с ливами спрятался в лесу. Когда опасность миновала, он пообещал ливам построить каменный замок, если они примут крещение. Ливские замки были деревянными и ненадежными в обороне. Ливы согласились с этим предложением, и Мейнард, пригласив каменотесов шведского острова Готланд, построил для ливов два замка в 1185 и 1186 годах, первый в Экшкилле, летом 1185 году, согласно хронике Генриха, рядом с уже построенной церковью, а второй – в Саласпилсе, Кирчхолм. Они стали первыми каменными сооружениями в Ливонии, еще до основания Риги. Местные жители, незнакомые с каменным зодчеством, наивно полагали, что, если обвязать замок канатами, его можно будет обрушить в реку. В то же время, соседние язычники Семигалы, услышав о постройке замка из камня и не зная, что камни скрепляются раствором, пришли с большими корабельными канатами, чтобы, как они думали, растащить замок. Но убрались восвояси, неся на носилках многих своих, пораженных стрелами. Из этого отрывка хроники Генриха Латвийского следует, что до начала германо-скандинавской экспансии в Христолетии народы Прибалтики просто клали камень на камень. Максимум, что им было известно, каменная кладка с земляным заполнением и без связующего раствора. Достаточно сильного толчка, и кладка посыпется. Дело заключалось в доступности строительного материала. Древние эсты на островах использовали камень из-за дефицита дерева. Ливы и земгалы недостатка в деревьях не испытывали и потому предпочитали деревянное строительство. Как писал пастор Билленштейн, тем не менее в Семигалию проникают вести о могучих железных мужах, построивших близ Экскуля замок и ниже по течению реки город. Хроника Генриха Латвийского состоит из четырех книг, о Мейнарде, первая книга хроники. Цитата о Мейнарде из хроники: «В обители Зигиберской был священник ордена блаженного Августина, Мейнард. Человек достопочтенной жизни, убеленный почтенной сединой. Просто ради дела Христова и только для проповеди прибыл он в Ливонию вместе с купцами. Тевтонские купцы, сблизившись с ливами, часто ходили в Ливонию на судне по реке Двине. Мейнард стал обвинять ливов в неразумии за то, что у них нет никаких укреплений. Он обещал им выстроить замок, если они решат стать и быть детьми Божьими. Это пришлось им по сердцу. Они дали обещание и клятвенно подтвердили, что примут крещение. Так как пятая часть замка строилась на средства проповедника, она поступала в его собственность, а землю для церкви он заготовил ранее. Как только замок был закончен, крещенные вновь возвратились к язычеству, а те, кто еще не крестились, отказались принять христианство. Мейнард, однако, не отступил от начатого дела. Впоследствии, когда откопаны были погреба замка, было заметно, что часть замка принадлежала ливам. Икшкильский замок был построен на правом берегу Даугавы посреди уже существующего ливского селения. Замок построен рядом с церковью, создавая один общий строительный комплекс. С юга он был защищен обрывистым берегом доломитного камня высотой около 6 метров, с востока, заметным еще в Хохавеке рвом. Одновременно он был и спуском к Даугаве, пробитым в скале уже во время строительства замка. По другим сторонам вокруг замка рвов в Хохавеке уже не было видно. Их возможное существование в раскопках не проверялось. Церковь и замок располагались рядом друг к другу вдоль берега Даугавы. На западной стороне находилась церковь, а на восточной – замок. В Икшкилле на одном и том же месте последовательно находились две церкви. Об их датировке пока нет единого мнения, поэтому древнейшую условно называют церковью XII века, а более позднюю – церковью XIII века. От первой церкви XII века сохранилась только нижняя часть фундамента стен. Вторую церковь Мастера с острова Готланд построили по образцу церквей своего острова. Считается, что именно готландцы привнесли в историю Латвии романскую архитектуру и сводчатые конструкции. Построенная в XIII веке из доломитного камня церковь имела двухнефное помещение наса, разделенного посредине. Построенный на восточной стороне почти квадратный хор отделял арка. Церковь имеет в центре крестообразную опору сводов и отделена от хора круглой романской колонной, своеобразно членящей его триумфальную арку на две части. Виртуозно исполнено ее необычное венчание, представляющее собой связку из трех полуколонок, покоящихся на сферических консолях. Главный вход был устроен изначально в южной стене со стороны замкового двора, северная стена прорезана амбразурами. Церковь выложена из грубо оттесанных известняковых блоков, ранее покрытых тонкой штукатурной обмазкой, наружные грани архитектурных и конструктивных деталей тщательно оттесаны. При пристройке к церкви в юго-западном и юго-восточном углах двух защитных стен образовался закрытый двор, который подключался к построенному во восточной части комплекса замку. Замок изначально строился как два отдельно стоящих строительных объекта, не связанных дверными проемами. Меньший корпус находился на западной стороне замка рядом с церковью. От корпуса сохранился подвальный этаж, у помещения восточного края которого на раскопках были отмечены остатки свода из известкового камня и на булыжном полу, из более крупных, плоских камней выложенный латинский крест. Это, возможно, башнеобразное строение считают частью епископа Мейнарда в замке. Второй, более крупный корпус замка, в плане занимавший около 40 ха 20 м и изначально могущий принадлежать ливам, огораживала защитная стена. Он включал продолговатую, четырехугольную территорию, углы восточной стороны которой укреплены контрфорсами. Единственное возможное место ворот могло находиться на самом северном конце восточной стороны защитной стены. В раскопках широкого двора обнаружены фундаменты нескольких строений. Кажется, что эти здания построены в разное время и существовали не одновременно. Папа Римский обещал защищать Ливонию, землю Марии, так же, как и Палестину, которая называлась землей ее сына. Почин этого марианского культа, земля Марии, следует приписать свеке Мейнарду, который свою первую каменную церквушку, позже ставшую Икшкильским собором, посвятил Пресвятой Деве. Епископ Альберт, перенеся собор из Икшкили в Ригу, это посвящение Богоматери еще и усугубил, назвав Рижскую церковь в честь Девы Марии, взятой на небо. Это было опережение времени, так как догму о взятии Богородицы на небо объявил только Папа Пий XII век 1950 году. По данным хроники Арнольда Любекского, епископство в Ливонии основано в 1186 году, в документах Мейнарда епископство впервые упомянуто в папской булле Климента III 1188 году, которые утверждены Мейнард как епископ и Икшкильское епископство как собственность Бременской церкви. В 1186 году бременский архиепископ Хартвиг II посвятил Мейнарда в епископский сан. А в 1188 году Папа Климент III утвердил создание Икшкильского епископства, епископатус Икшаланенсис, навеки в составе Бременского архиепископства. Так Мейнард стал первым епископом основанного в 1186 году Икшкильского епископства на Руси. Чтобы создать епископство, необходимо было большое количество крещенных, в Икшкиле их количество не было и близко к тому, но такой спешке была причина. В крещении язычников с Германией соперничали Дания, епископство Лунда, и Швеция, епископство Упсала, завоевывая земли, расположенные на побережье Эстонии. Надо было закрепить завоеванную сферу, исключить ее из возможного передела сфер влияния, и низовья Даугавы, ключ Востока, являлось особенно ценным приобретением. Границы стремительно расширяются. Папа Целестин III свою буллу, в которой славит заслуги Мейнарда в крещении ливов, уже посылает не в епископство Икшкилли, а Ливонии. А вот дальше у Мейнарда дела пошли не слишком хорошо, как у любого правителя, который надеется обойтись пряником, но забывает про кнут. Проповедник, конечно, смутился духом, особенно когда мало-помалу имущество его было расхищено, людей его избили, а самого его ливы решили изгнать из своих владений. Когда вышесказанный епископ убедился в упорстве ливов, а дело его рушилось, он, собравший клириков и братью, решил вернуться назад и пошел на купеческие корабли, отправлявшиеся уже к Пасхе на Готланд. Тут лукавые ливы, со страхом предвидя, что потом придет христианское войско, стали лицемерными слезами и всякими иными способами, с лживым старанием, удерживать епископа. В огорчении он не мог удержаться от слез и отправился в Икескулу, Икшкилли, в свой дом. Он назначил, в какой день собрать народ для увещания по поводу обещанного принятия крещения, но ливы в назначенный день не пришли и обещания не исполнили. Поэтому, посоветовавшись со своими, он решил идти в Эстонию, чтобы с зазимовавшими там купцами отправиться на Готланд. Между тем ливы уже готовили ему гибель во время этого путешествия, но Анна Эстарейда, Турайда, предупредил его об этом и убедил вернуться. Так, после многих колебаний епископ возвратился в Икескулу, Икшкилли, не имея возможности покинуть страну. Епископ Мейнард после множества трудов и огорчений, слег в постель и, видя, что умирает, созвал всех старейшин Ливонии и Торейды, Турайда, и спросил, хотят ли они быть опять без епископа после его смерти. Немного спустя епископ окончил свои дни. Историк Густав Монтейфель в опубликованной в Варшаве в 1902 году брошюре утверждает, что епископ Альберт в 1226-1228 году торжественно перенес бренные останки Мейнарда из Экшкили в Новый Дамский собор в Риге. Но не указывает ни дату перенесения, ни источник этих сведений. Известно, что Монтейфель эту информацию не выдумал и не распространил бы ее как заслуживающую доверия, если бы она такой не была. Перенос останков Мейнарда произошел после 1225 года. На эту мысль наводит также и факт, упоминаемый в так называемой епископской хронике, что перевезенные в Ригу бренные останки епископа Мейнарда были захоронены перед или под алтарем свекокрови, и это объясняется тем, что собор еще только строился. Факт о скором переносе останков Мейнарда в Новый Рижский собор с целью выделить его значение допускает также историк Б.У. Хоукер. По его мнению, это могло произойти в 1229-1230 годах в присутствии папского вице-легата Болдуина Аленского. Есть еще мнение, что останки были перезахоронены в конце XIV века рижским архиепископом Иоанном IV. Цитата из литературного произведения Андрея Упитана «Грани веков». Монах Мейнгард привел в эту землю не одних рыцарей. Среди них кое-кто был и торгашом, а до того мошенником и ростовщиком. Кое-кто – из разбойников с большой дороги и из морских пиратов, которым на своей родине угрожала неминуемая виселица. Но это же хорошо характеризовал ранее английский философ XIII века, монах ордена францисканцев Роджер Бекон, нет сомнений в том, что все неверующие по ту сторону Германии давно были бы возвращены, если бы не было жестокости тевтонских рыцарей, они не желают мира, так как желают подчинить эти народы и загнать их в рабство. Сыновья убитых становятся врагами христианской веры и на все времена отодвинуты от нее, и стараются, сколько могут, сделать зло крестоносцам. Второй епископ Ливонии Бертольд был аббатом Лакумского монастыря в Германии, 80-е годы XII века. В епископы был рукоположен в Бремене зимой 1196-1197 году Бертольд в 1197 году, появившись в своем епископстве в Ливонии, поселился в Экшкильском замке, а в следующем году, возвратившись в нижнее течение Дугавы с крестоносцами, пал в бой под Ригой, до Экшкили не добравшись. Третий епископ Альберт уже в 1202 году своим местопребыванием назначил Ригу. Тем самым значение Экшкили как главного замка епископа и места пребывания дамского капитула исчезло. Преемником Бертольда на место епископа в Экшкили и Саласпилсе, архиепископ Бремена Папе Римскому предлагает своего племянника Альберта, священника высокого сана, по своей сути умного и хитрого политика. 28 марта 1199 года новым епископом Экшкильским был назван Альберт в возрасте 34 лет. Новое назначение не только круто изменило судьбу самого епископа, но и открыло новую страницу в истории Латвии. Наследство, полученное Альбертом в Экшкилле, было малоприятным. Его предшественник, епископ Бертольд, годом раньше попытался силой заставить местных язычников принять христианство, но погиб в бою. А весной 1199 году местные язычники заявили, что прирежут любого миссионера, который не уберется из устья Даугавы до Пасхи. Все владения нового епископа ограничивались двумя небольшими укреплениями в Экшкиле и Саласпилсе. Получив поддержку папы Иннокентия III, германского короля Филиппа Швабского и датского короля Канута IV, в 1200 году епископ Альберт вместе с графом Конрадом из Дортмунда и Гербертом из Эйбурга, ныне Бадебург, а также войском крестоносцев на 23 кораблях прибыл в земли ливов и поселился в Экшкиле. Происходит несколько крупных и мелких стычек с ливами. Захватив заложников, сыновей ливских вождей, Альберт обеспечивает кратковременный мир. В четырехтомном труде Оскара Егера «Всемирная история» есть любопытный эпизод. Наконец князь Владимир объявил войну опасным пришельцам, осаждал Экскуль, и не мог в 1200 году взять Кирхгольма, ибо россияне, искусные стрелки, по сказанию ливонского древнего летописца, не умели действовать пращею, хотя и переняли сие орудие у немцев, но худо бросая камни, белеями своих. Владимир снял осаду, услышав, что многие чужеземные корабли приближаются к берегам Ливонии, и двиною возвратился в Полоцк. Флот, испугавший россиян, был датский. Король Вальдемар в угодность папе шел оборонить новую церковь Ливонскую, пристал к Езелю, хотел основать там крепость, но вдруг, переменив мысли, удалился, отправив в Ригу лондонского архиепископа, знаменитого ученостью Андрея, который в сане римского посла должен был способствовать успехам католической веры в всех пределах. Скоро большая часть жителей крестилась, ибо они видели, что их ничтожные идолы, разрушаемые секирами христиан, не могли защитить себя. В хронике Генриха Латвийского описываются похороны епископа Мейнарда с плачем и стонами, которые характеризуются как показуха и лицемерие. Подобную оценку легко понять, учитывая цель хроники – оправдание деятельности Альберта, третьего епископа Экшкилли, который отбросил миролюбивый путь Мейнарда и, чтобы победить непостоянство ливов, устраивал военные походы. Возможно, что Экшкилли могло бы служить немцам вместо Риги, но на пути сюда были пороги Имели на Дугаве, пороги Румбулы, откуда могли напасть на немецкие корабли. В 1201 году епископ Альберт перебрался в Ригу, которая показалась немцам более безопасной, когда епископ Альберт Буксгевден перенес престол в Ригу, уже в 1201 году свою первую резиденцию, замок Экшкилли одним из первых была им отдана в лен рыцарю Конраду из Мейндорфа, Чонрад вон Мейндорф, который был одним из приближенных епископа Альберта. Со времени первой поездки епископа в Экшкилли Конрад был вместе с ним. В строительстве Риги епископу Альберту помогали рыцарь Даниэли, благородный муж Конрад из Мейндорфа. Мейндорф находится на запад от Магдебурга. За его преданность епископ жалует ему замки Лейлварди и Экшкилли. Но все же еще в 1201 году 4/5 от Экшкилли официально принадлежит ливам. В 1203 году замок Экшкилли был вооружен грозными для того времени камнеметными орудиями. Полоцкий князь видит, чем закончилось его доброжелательное отношение к миссионерам-крестителям, и в 1203 году Владимир Полоцкий вместе с Висвалдисом из Ерсики и литовцами нападает на Ливонию, осаждает Экшкилли, Саласпилс, и доходит даже до Риги, но там он терпит поражение и бежит. В этом походе князь осадил Экскульский замок. В то время в нем находились лишь крещенные ливы, без борьбы обещавшие князю деньги, после чего тот снял осаду, так как прибыл в край для сбора дани, по версии хронистов. В 1204 году, когда епископ Альберт уезжает в Германию за новым пополнением крестоносцев, литовцы вместе с более чем 300 некрещенными ливами из Айскраукли или Алварди, грабя, прошли на Ригу через Экшкилли. Ливы, прибыв на переговоры, просят не о заключении мира, а чтобы помогли прогнать немцев из земель Ливовика готовится восстание. Ливов Кирхана и Лияна, которые пытались говорить в защиту немцев, прямо на месте были убиты, разорваны веревками. Епископ их позднее причисляет к святым мученикам и хоронит в церкви Экшкилли рядом с Мейнардом и Бертальдом. В хрониках упоминается, что рыцарь Конрад из Экшкилли принимает участие вместе с епископом Альбертом во многих военных походах. Когда в 1205 году земгалы, испугавшись возможного превосходства литовцев, предлагают ему первым начать с ними схватку, что он и делает, со словами: «Почетнее идти на смерть во имя Христа, чем бежать, обесчестив этим свой народ». Хронисты, особенно Генрих Латвийский, стараются показать Конрада, храброго мужа, на древнегерманском языке Конрад обозначает «храбрый», «храбрый совет». В документах и хрониках и в дальнейшем можно найти имя Конрад в связи с Экшкилли. Альберт туда вместе с Конрадом из Мейндорфа, которому давно уже отдал в лен сам замок, посылает брата Ротмана, чтобы объявить, что сам с несколькими пилигримами придет, и пусть его примут уважительно, чтобы с Конрадом договориться, как поддерживать мир. Пилигрим – странствующий священник, странствующий святой, в данном случае – мужчина, ехавший воевать, получали полное отпущение грехов, но в орден не вступали. Можно сказать, странствующий грабитель. Но мирные переговоры не состоялись, так как жители Экшкилли, узнав о приезде епископа, готовились к бегству, из своего опыта зная, что ничего хорошего в связи с его приездом ожидать не приходится. Вначале вроде бы была попытка со стороны ливов вести переговоры с Конрадом, желая узнать причину приезда епископа Альберта. Они ранним утром позвали Конрада на переговоры к себе и, по словам хрониста, хотели его тайно убить, но он, хорошо зная их хитрость, одевает вначале свою кольчугу и только потом выходит к ливам, давая на каждый вопрос правильный ответ. Эти переговоры ливов не убеждают, и они, собрав детей и жен в лодке, бегут вверх по Даугаве. Конрад и его воины пользуются случаем, чтобы начать разбойные нападения, когда пилигримы видели, что вновь обращенные ливы погрязли в такой мере, что, забыв принятую веру, возвращаются к своей старой, как собаки к своей отрыгнутой пище, и они, воспылав Божьим гневом, погнались вслед убегающим. Жители Кшкилли, достигнув Леалварди, вместе с местными ливами ищут спасения в лесу. Рыцари сжигают замок Леалварди, а ливы бегут дальше в Айскраукли, а немцев вслед за ними, и там их замок с помощью Божьей жалости был сожжен. Беглецы вынуждены заключить мир и дать заложника Вика на обратном пути в Икшкиле на пилигримов в густом лесу рядом с дорогой на Мемекиле, позднее Меменцем, Мемени, нападают жители Леалварди и Икшкиле, которые по одним им известным лесным тропам сюда прибыли первыми. Тогда Конраду и его воинам кажется, что жители Икшкиле недостойны замка. Крестоносцы прежде, чем возвратиться в Ригу, обеспечивают Конрада охраной. Чтобы им было чем питаться, немцы собирают урожай зерна с полей ливов частично серпами, частично мечами. Отбиваясь от язычников, которые пытались защитить, с таким трудом выращенный, урожай, они все косили вооруженные. Замок был заполнен зерном доверху, а попытка собрать оставшуюся часть кончилась тем, что ливы, вышедшие из лесов, убили 17 рыцарей, а некоторых убивали мученически, отдавая в жертву своим богам. Это явилось причиной полного изгнания ливов из замка, который они сами построили. Они были совсем вытеснены рядом с замком Икшкилли, построенного укрепления. Так Конрад из Мейндорфа укрепляет свой лен, еще раз заняв то, что ему вроде бы принадлежит уже 4 года. Несмотря на то, что замок Икшкилли Конраду из Мейндорфа был присужден в лен уже в 1201 году, он поселился там жить только летом 1205 года, когда крестоносцы установили здесь свою власть. В качестве охраны Конраду были оставлены многие крестоносцы, предположительно 20, или, как говорит летописец, из-за взбунтованности ливов, передавая Конраду лен в его правление, они, крестоносцы, оставили ему в охрану многих смелых и готовых к борьбе рыцарей, x11. Эти крестоносцы, создав вассальную семью Конрада, также собрали посеянное оливами зерно и доставили его в Ригу епископу Альберту, x11.12, или по словам Индрикиса, чтобы они, крестоносцы, в случае сражения, x11, следовательно, на содержание крестоносцев. Века после нападения оливов на немцев осенью 1205 года Конрад остался единственным господином в замке. Летом 1206 года нескольким ливам удалось проникнуть в Полоцк, чтобы призвать тамошнего князя поспешить на помощь. Князь собрал сильное войско и на кораблях отправился вниз по Даугаве. После короткого боя при Икшкилле войско палачан продвинулось дальше и окружило замок Сала. Конрад вместе со своими лучниками сумел отбить нападение на Икшкилле полоцкого князя. После 1206 года в Гальме и Икскуле находились постоянные немецкие гарнизоны. В начале права так называемых ленных мужей были ограничены. Ленным господин мог держать лен, пока выполнял обязанности вассала, но постепенно они добиваются расширения своих прав и кален вправе использовать сыновья вассала, а дочерям выплачивая приданное. Со временем право наследования расширилось еще больше, охватив дальних родственников дочери вплоть до пятого поколения. Лен Конрада, около 1209 году, наследует его сын Конрад-младший. В акте о покорении Висвальдиса ирсикского епископу Альберту в 1209 году после Рождества Христова среди прочих стоит подпись Конрада из Икшкилли. В 1224 году, после кровопролитного разрушения замка Висвальдиса в Ирсике, епископ Альберт на короткий период отдает в лен также половину от этого замка Конраду Мейндорфу, который женился на дочери Висвальдиса, и таким образом став его зятем. Как свидетельствует документ от 1224 года, по-новому Лену Конраду из Мейюндорфа уже называли Конрадом из Экшкилли, Чонрада де Кешюли. После смерти Конрада его вдота вышла замуж за Иоганна Бардиуса, Йоан вон Бардиуис. Епископ Альберт Зауэрбер в 1257 году край и замок Экшкилли отдал в Лен Иоганну из Бардиуса. Младшего Бардиуса называли внуком старого Конрада, так как возможно, что это младший сын Конрада, которого усыновил отчим. Конрада и его сына во время своего Лена называли Конрадом Мейндорфом из Экшкилли, Конрад из Экшкилли. Бардиуисы уже официально принимают вместо фамилии название своего владения и называли себя фон Экскюль, вон Уэкску. Этот род имел широкие корни, и часть из них позднее появляется в Эстонии. Замок в Экшкилле принадлежит данному роду в течение шести поколений, до 15 века, затем замок был снова во владении рижского архиепископа. Время после 1223 года является самым благоприятным для вассалов, чтобы укрепить свою власть, так как Русь стонет под игом монголо-татар, и свои права на Ливонию не в состоянии отстаивать. В 1286 году в Экшкилле состоялось крупное сражение между земгалами и немецкими захватчиками. В 1287 году земгалы попытались повторно напасть на Ригу и разорили Экшкильский округ. Это был последний раз, когда земгалы показали немцам силу своего оружия. В 1225 году в Экшкилле кратковременно пребывал папский легат Вильгельм Моденский. В Экшкильской церкви он отслужил панихиду за первых епископов Ливонии. Орден уже в 1226 году выразил претензии папскому легату Вильгельму из Модены, желая получить 1/3 Экшкильского замка. Интерес к Экшкилле у ордена не пропадал и далее. На левом берегу Даугавы, в селе орден имел крупную земельную собственность. Как центр управления для них подходил построенный на правом берегу Даугавы Экшкильский замок. К 1238 году Экшкильгальм вошли в рижское епископство. Папа Александр IV век своей булле от 31 марта 1255 года, изданной в Неаполе и до сих пор хранящейся в архиве Ватикана, упоминает о правах и владениях новоучрежденного рижского архиепископства, когда там архиепископом был Альберт II Зауэрбер и перечисляет принадлежащие архиепископству имущества, в том числе замки в Риге, Турейде, Лелварде, Рескуле, Рещуле, то есть и Кещуле, и Кшкилле, Риемене, Малпилс, Доле, Салеспилс, Капнисе, Асоте и Лиепене, Липушка, так же как и городи Шишсека. Рижский епископ Николай 16 августа 1248 года издал в Турейде декрет, по которому утверждал за дамским капитулом данное им епископом Альбертом имущество и позднейшее добавление, которыми до этого непрерывно управлял, в том числе и Экшкильская церковь с Деситаной. Пусть все еще в силе правила, что лен нельзя продавать, закладывать, но крупные вассалы на это не обращают внимания и действуют более свободно. Уже в 1305 году замок Экшкилли закладывают ордену. Архиепископ Фридерик, 1303-1340 годы, чех, ведя борьбу с орденом и крупными вассалами, в 1305 году составляет весьма обширный обвинительный список всех прегрешений ордена со дня его образования. В одном из 230 пунктов обвинения указано, что орден оккупировал Экшкилли. Надо отметить, что это один из важнейших документов об этом времени, в котором говорится не только о том, что орден притесняет епископа, самовольно захватывает земли, грабит имущество церквей. В нем также сказано о притеснении и уничтожении местных народов, о задержках передвижения по Ведьземе, убийствах послов, разрушении Риги, Гедани, Гданьска, и о негодяйской жизни братьев ордена. В 1306 году орден заставил Бардиуисов формально отдать Экшкилль в залог за 300 марок. Архиепископ не согласился с этим. В том же году орден пишет длинное оправдательное письмо, но отдавать захваченные владения не думает. Проверку справедливости обвинений, выдвинутых против ордена, доверяют легату папы Франциску Малиана, который подтверждает их обоснованность по всем пунктам. Материалы следствия расположены на пергаменте длинной более, чем 60 аршин. Но результата нет, правда иногда орден выплачивает епископу какую-либо сумму, но в общем, продолжает ту же самую политику. В XIV веке Экшкильский замок неоднократно упомянут в спорах между орденом и архиепископом. Хотя орден часто захватывал Экшкилли, вассалы епископа все же замок временами получали обратно. В 1325 году, в Страстную пятницу, епископ Фридерик, в присутствии легата папы, под звон всех колоколов и при незажженных свечах, проклинает орден и их союзников, вассалов и накладывает на них интердикт, запрет любого богослужения. Орден об этом не горюет, а взаимоотношения между немцами становятся более враждебными, что приводит к войне. Свои интересы выказывает еще и третья сторона, город Рига. Начинается разрушительная война, длившаяся почти 300 лет, во время которой разрушались поместья, замки, церкви. Так, например, войска ордена целый год осаждали город Ригу, пока наконец-то в 1330 году не захватили его и сильно разрушили. Можно представить, как повлияли на жизнь людей той округи, набеги войск, также и в Экшкилле, войска необходимо было содержать, надо было принимать участие в сражениях, были опустошены поля. Кроме этого еще в 1313-1315 году в Ливонии не урожай, ужасный голод и чума. Вымирает целая округа, и в первую очередь возле больших дорог, возле Экшкилле таких две долговая Рижская Полоцкая или Русская дорога. В эти годы произошло странное событие, в Балтийском море пропала селедка, главная пища беднейших слоев населения. Церковь толкует это, как кару Господа Бога за греховные деяния ордена. Зима 1322-1323 года необычно холодная, все деревья вымерзли и стояли летом без листьев, а Балтийское море полностью замерзло, так что из Ливонии в Германию ездили на санях по льду, где были организованы корчмы. В период непрерывной борьбы владения по берегам Даугавы часто меняют владельцы, и века в 1382 году замок Экшкилли снова закладывают магистру ордена, но позднее Герман Экскуль пытается его вернуть, ссылаясь на то, что он держит лен в замке уже 15 лет. Орден согласен вернуть замок, но при условии уплаты закладных денег году в 1386 году замок снова в руках Экскулей. Но те замок снова закладывают 10 августа 1388 года. В июне этого же года Робин Элк, в связи с этим, подает протест в дамский капитул Риги. Герман Экскуль заложил замок за 4000 марок, объясняя это своим бедственным положением, что подтвердил его брат Отто. Епископ выражает протест по поводу закладывания замка, но все бесполезно. Не выяснено, возвратили ли Экскуль замок в свои руки или нет. Имеются документы, что Герман Экскуль выровнялся с дочерью умершего брата и вдовой брата Отто, о своем завещании он упоминает церковь, но замок там не фигурирует. В 1390 году епископ, добившись согласия Литвы принять крещение, ведет дружественные переговоры с Егайло. Не желая, чтобы эти две силы объединились, орден начинает войну и отвоевывает у епископа многие владения, в том числе и замок Экшкилли. Папа Бонифаций, под воздействием стонов и жалоб епископа, в 1391 году снова низвергает проклятие над орденом, но он не думает отдавать замок Экшкилли. Орден и вассалы заявляют, что архиепископство Риги с незапамятных времен признавало законным, что вассал может заложить или вообще передать свой лен, кому пожелает из своего сословия. Все больше крупные вассалы, помещики склонялись на сторону ордена, который им обещает большие права над крестьянами. В это время начинается жестокая борьба на самой вершине церковной власти. Происходит так называемый «большой раскол церкви», борьба за верховную власть между папами и за Авиньона Рима. В связи с этим церковь вынуждена уступить ордену, чтобы обеспечить себе его поддержку, но ненависть между ними остается. Епископ Риги образно высказался, что орден в это время ведет себя, как волк, который попал в овчарню. Все эти внутренние войны и неурядицы более тяжелым грузом ложатся на плечи крестьян. Неоднократно вспыхивает ужасная чума, так в 1415 году и 1427-1428 годы году пришла сюда она через границу Пруссии и забрала с собой также 10 тысяч жителей Ливонии. Неоднократно в Экшкилле пребывали орденские магистры, о чем свидетельствуют изданные ими в Экшкилле документы от 1411, 1417, 1418-1420 году после решения Валкского Ландтага от 4 декабря 1435 года в руки ордена попала бывшая земля Дамского капитула на левобережье Дугавы от Берзимюнда до Икшкили. Тем самим у орденского Фокского замка в Саласпилсе появилось прямое соединение с обширной орденской собственностью в Селии. Поэтому интерес ордена к Икшкили уменьшился. В 1448 году Рига ожидает своего нового епископа Сильвестра, его красочное шествие идет также и через Икшкили. Бывший магистр ордена Пруссии из Рима едет через Пруссию, Курземи, Земгали. На левом берегу Даугавы напротив церкви Икшкили была организована торжественная встреча, а также епископ ударит участок земли, находящийся напротив Икшкили, позднейшая Беркава. Она в дальнейшем относится к Икшкили Видземе, в отличие от окружающих земель на левом берегу Даугавы, которые относят к Курземе. Из Икшкили новый епископ на празднично украшенном корабле, который накрывает балдахин из дорогих тканей, направляется вниз по Даугаве, а жители стояли по берегам реки, чтобы видеть это зрелище. В 15 веке Икшкильский замок принадлежал самому архиепископу. Об этом же свидетельствует и заключенный в Саласпилсе 30 ноября 1452 года договор между Ливонским орденом и архиепископом. В нем Икшкили назван церковным замком архиепископа. Но хотя замок Икшкили первоначально строился как резиденция епископа, позднее долгое время сдавался в лен, поэтому на его планировку, а также число и величину строений могли частично повлиять потребности вассалов. Интересы ордена и церкви по-прежнему не совпадают. Внутренние войны не щадят Икшкили. Архиепископ Сильвестр Стадивишир 11 мая 1477 года отлучил от церкви магистра Ливонского ордена и офицеров, Рижский рад, алдерманов гильдии, всех рижских бюргеров и жителей и наложил интердикт на Ригу. Магистры рижане пожаловались на интердикт папе римскому, и он приказал интердикт отменить, однако архиепископ не послушал. Началась война попов, Фафенкляк. Сильвестр обратился за помощью к шведскому королю, и в 1478 году, незадолго до Рождества, в Салацу прибыло более 200 шведских солдат. Магистр Бернт фон Борх рассердился на это столь сильно, что в начале 1479 года вторгся в архиепископство и в 14 последующих дней без удара мечом или ружейного выстрела оккупировал замки архиепископства, в том числе и Икшкили. В 1484 году в большом сражении возле Икшкили между орденом и городом Рига, весь округ по берегам Даугавы от Риги до Кокниси полностью разорен. Особенно жестокой борьба стала во время правления магистра ордена Вальтеров фон Плетенберга, 1494-1535 годы, когда разрушают замок Икшкили. В 1522 году, вследствие междоусобной борьбы ордена и епископа, замок Икшкили разрушили полностью. Разрушения были такими, что восстанавливать его не было смысла, а оставшиеся стены решили уничтожить. Главенствует мнение, что Икшкильский замок был разрушен на рубеже 15-16 веков в результате долгой борьбы между магистром Вальтером фон Плеттенбергом и рижским архиепископом. Однако известно, что в середине 16 века Икшкильский замок еще был населен. Архиепископ из Перлинди 6 октября 1552 года, деля замки архиепископства между господами из Дамского капитула, издал документ в Икшкильском замке. В списке хлебных доходов округов рижского архиепископа, сохранившейся со времени секретаря архиепископа Вильгельма, Марка Гривендаля упоминается замок как Кокниси под замками Лиудона, Крустпилс, Лелварди, Икшкили, отмеченные в качестве хлебных складов. 15 мая 1522 года часть стен старого замка архиепископ Риги из Перлинди отдал в лен Хансу Барху и его сыновьям, для строительства корчмы возле церкви. Сохранились описания, в которых указаны границы Базницкрога, берег Даугавы, печи для обжига извести, сад опинейров замка. Об этой корчме упоминается в ревизии 1590 года. О существовании корчмы говорят найденные при раскопках затычки от бочек, стекла от бутылок и глиняные черепки, а также жалобные народные песни о пропойце муже, брате, сыне. В конце XVI века старый замок был разобран до фундамента, частично на них построены здания поместья, а местами о нем свидетельствуют лишь поросшие травой пригорки. Уже в 1522 году в одной части замка оборудуют печь для обжига извести, которая перерабатывает не только известковый камень с берегов Даугавы, а также для нее выламывают доломит из стен старого замка. Еще в 1590 году упоминается, что печь дает около 300 злотых прибыли каждую весну. Немного другая судьба была у церкви. Построенная до замка, но позднее включенная в защитные стены замка, она являлась его капеллой. После разрушения замка долгое время в документах указывалось, что она в аварийном состоянии, 1582 год, и все же возвращает себе самостоятельность. В XV веке, вместо бывших ленных замков и владений вассалов, все чаще стали образовываться помещичьи хозяйства, частные поместья, также и выкшкили. Помещики стали более широко заниматься сельским хозяйством, и в XVI веке вассал становится полным хозяином лена. Движение реформистов, в действительности, немецкое национальное движение против Папы Римского в целях завоевания независимости под прикрытием лютеранства, способствует укреплению власти помещиков. Раньше по феодальным законам замок, поместья были владениями государства, а у помещика было лишь право пользования. После смерти пользователя епископ мог владение по своему усмотрению передать прямым потомкам или в другие руки. Право частного владения в Ливонии вначале имели и некоторые роды местных правителей, главным образом те, которые сотрудничали с немцами и их потомки. Постепенно дворянство добилось расширения своих прав наследования, все чаще были случаи, когда замки и поместья из государственных владений превращались в частные родовые владения, родовые поместья. В XVI веке на месте бывших замков частично были построены здания поместий. Эти годы не были самыми благоприятными для строительства, так как начались бесконечно долгие годы Ливонских войн, когда за свободный проход к морю в бассейне рек Даугавы, Гау и начинает спорить Россия, Польша, Литва, Швеция. Ливонский барьер особенно мешает России, и тогда началась борьба за возвращение бывших владений времен Полоцкого княжества. В 1559 году главные полки русского войска, простояв 3 дня возле Риги, отступают вверх вдоль правого берега Даугавы, широко разоряя всю округу. Движение войска было весьма стремительным, армия проходит примерно 400-500 километров за 40 дней, поэтому надо думать, что передвижение происходило главным образом по большим дорогам, вдоль которых и были большие разрушения. Были разрушены Салеспилс, Икшкили, Крустпилс. В 1559 году орден договорным пактом отдает Литве соседнюю с Икшкили волость Лелварде. В 1560 году эту же окрестность разоряют польско-литовские войска под командованием Хаткевича, отступая от Цесиса до Даугавы возле Икшкили и Салеспилса. Даже само передвижение польско-литовских войск без военных действий для крестьян тяжелая ноша. Особенно доставляли хлопоты группы наемников, которые не признавали никакой дисциплины и грабят все, что попадается под руку. В донесениях магистру Риги пишется, что осенью 1560 года в окрестностях Лелварди и Икшкили люди из польско-литовского войска без какого-либо стеснения прибегали к насилию в отношении латышских крестьян, грабя все, отбирая у них движимое имущество, скот, зерно, деньги и другое имущество, вытаптывают поле, сжигая дома. Оставшиеся в живых после войны, голода и чумы, были еще более жалкими, чем умершие. Чтобы спасти свои жизни, крестьяне вынуждены прятаться в густых лесах и болотах, а когда военные действия затихают и они возвращаются, то находят все разрушенным и поэтому часто покидают свое прежнее место жительства и уходят в другой округ. В эти годы большие передвижения жителей наблюдаются и в Икшкили, многие приходят из Курземи, иными словами, с левого берега Даугавы. Крестьяне, не выдерживая военной разрухи, иногда тайно нападают на небольшие военные подразделения, тем самым вызывая широкие репрессии против виноватых и невинных. Сами польские полководцы признают, что не способны удержать свои войска в подчинении, которые активно грабят захваченные территории и, как говорит хронист, сделали население нищим. Особенно трудно приходится крестьянам во время перегруппировки войск, которое происходит почти непрерывно туда-обратно по правому берегу Даугавы. В польских ревизионных документах читаем: разорение произошло как от наших солдат, так и от московитов, а так чумы. Нет семян, не хватает рабочих рук, поместья и замки разрушены. Рушатся хозяйственные основы поместий, так как она в полной мере зависит от крестьян. В руках рижского архиепископства Икшкили осталось до секуляризации архиепископства в 1566 году, когда замок стал имуществом польской казны. В 1577 году замок Икшкили во владении Риги, и из него рижане делают несколько неудачных походов, чтобы возвратить Лейлварде. Икшкили долгое время также служит базой для польско-литовских войск в борьбе против русских. В 1583 году заключено перемирие со Швецией, и военные действия на время прекращаются. Было бы необходимо начинать восстановление хозяйств, но положение весьма тяжелое. Поместье в Икшкили полностью разрушено, так же как и ее крестьянские хозяйства вдоль Даугавы и дорог. Начинается медленное восстановление после долгих войн, но внутренние смуты продолжаются. Польские времена для Икшкили были не самыми счастливыми, даже не беря во внимание военную разруху, чумы и голода. Поместье Икшкили переходило из рук в руки. Только поместье переходит во владение польского короля, его сразу же закладывают для получения денег на военные расходы. В 1570 году поместье закладывают Якобу Хинцену, а через неделю Стефан Батори закладывает его городу Рига. О времени гибели замка Икшкили нет точных сведений. Возможно, это произошло в 1579 году, когда рижане во время Ливонской войны разрушили замки Лейлварде и Саласпилс, чтобы не дать московитским полчищам укрепиться близ Риги. Хотя в документах в этой связи имя Икшкили не упомянуто, но надо помнить, что Икшкили находился на пути между Лейлварде и Саласпилсом. В 1586 году поместье одновременно закладывают, как Синдику Виленгу, Синдик, по теперешним понятиям советник, устроитель государственных дел, так и Синдику Хилхину, что привело к непрерывным ссорам и борьбе за свои права. Как Виленг, так и Хилхин не разрешают крестьянам обрабатывать поле, сгоняют их с земли, утверждая, что это поместье их владения. Представитель ратуши Риги едет отстаивать свои права в польский сейм. Так как во время правления поляков существовало правило, что должность старосты в поместье не мог занимать немецкий феодал, то в Икшкили долгое время указчиками были пришельцы-поляки. Около 1590 году поместье Икшкили отдают в лен старости пану Матиасу Ленику. Из этого времени сохранилось описание зданий поместья. Оно очень отличается от нашего понятия о поместье, но крестьяне в это время живут в землянках, в дерновых будках, в приземистых деревянных срубах без окон, и поместье Икшкили могло казаться им красивым замком. В ревизии 1590 года описаны только деревянные строения, имения и печи для обжига извести, а каменные строения не упоминаются. Все поместье было обнесено оградой, палисадом. Палисад, в те времена, часто встречающийся вид защитной стены, которая строилась из толстых, заостренных с обеих сторон, кольевика, чтобы ограда стояла крепко, колья загоняли на 1 метр в землю, а с внутренней стороны были скреплены уровневыми бревнами. На восточной стороне этой ограды возвышаются деревянные ворота, окованные железом. С левой стороны от ворот находится деревянный дом, покрытый дранкой, передняя у которого имеет построенный камин, и, как особенно дорогое удовольствие, двери с петлями. В крестьянских домах вместо дверей иногда были куски кожи или ткани, а если двери были, то они были закреплены на лыке или кусочки кожи. За передней красивая комната, в которой простая печка, двери на петлях и 3 окна со стеклами. Из нее можно войти в 2 комнаты, в которых двери тоже на петлях и по 1 окну в каждой, а под самим зданием находится каменный погреб. Это здание являлось, наверное, главным строением поместья. Возле него находится каменная церковь с 7 стеклянными окнами и дверями на петлях, а в ее конце склад под крышей. Немного дальше – баня, обитая вытесанными досками, а над ней комнатка с 2 стеклянными окнами. Небольшая комнатка над деревянной кладовой. Кухня – деревянная, новая, покрытая дранкой. Еще небольшой деревянный домик с навесом, и еще какой-то деревянный домик с дверями на петлях и стеклянными окнами. Везде делают упор на то, что в окнах стекла, которые были еще дымчатые и непрозрачные, и совсем недавно заменили свиной пузырь или кусочек слюды, что было невиданной роскошью для крестьян в их приземистых, темных будках. После смерти пана Лемека поместье переняла его жена, которая дальше отдает права старосты Теодору Шенкингаму, который поместьем управляет еще в 1604 году. Хотя правило об сдаче поместья в лен полякам уже больше не имеет силу, и Кшкили все же до 1621 года остается во владении различных представителей польской власти, которые не считаются с залоговым правом города Риги на него. 29 марта 1601 года шведские войска под командованием герцога Карла, позднее король Карл IX, из Сидерманланда, подходят к Даугаве. Радзивилл, готовясь встречать шведов, уже до боев возле Кокниси, высылает вперед по всей окрестности отряды казаков сицинского, чтобы они широким фронтом вдоль Даугавы все разрушили и нагнали страху на крестьян. Шведы, между прочим, не остаются в долгу, посылают отряды разведчиков грабить и разорять на территорию, занятую противником. В результате долгих и продолжительных боев возле Кокниси войска Радзивилла останавливают продвижение шведов. Ревизоры шведов, которые двигаются следом за наступающими войсками, признают, что самые большие разрушения в зоне военных действий были вдоль Даугавы. Особенно грабежом занимаются снова польско-литовские войска, и даже их командующий Дембинский сетует, что его войско не щадит не только крестьян, но и воинские склады, что своеволие, убийство и грабеж, неслыханные. В 1605 году шведский герцог Карл имеет в своем военном стане 20 тысяч солдат, когда ему доставляют сведения, полученные от пленного польского офицера, что возле Кшкили собираются части польской армии под знаменем прославленного полководца Карла Хаткевича. Он победил шведов под Кокниси и Валмиерой, к которому присоединяются полки курлянского герцога. Карл IX решает не ждать поляков у стен верной им Риги, выступит полякам навстречу. Итогом стала битва при Кирхгольме, Саласпилсе. Совсем недавно похоронены жертвы чумы, которая прошлась своей страшной косой в 1603 году через Ливонию, а уже в 1605 году снова военные действия вблизи Кшкили. Поместье Кшкили в эти годы все также находилось во владении поляков. Только во второй половине 17 века оно переходит во владение различным торговцам и бюргерам Риги. По сравнению с окружающими поместьями, Кшкили не подверглась раздроблению, и у него только два полупоместья – Спинхузене и Пикенхов, позднейшая Пикалне. В первой половине 17 века поместье находится в плачевном состоянии, а его крестьяне живут в ужасной нищете. Когда в начале 17 века вид земли Рига попали в подчинение Швеции, король Густав II Адольф подарил Кшкильское имение с замками Саласпилс городу Риги, которому они принадлежали до самого 1940 года. В шведской ревизии 1632 года Кшкили назван разрушенным замком, Уксул и Индерстерчлось. Дальнейшая судьба же церкви в Кшкили весьма переменчива, уже в 1630 году, как она, так и пасторат разрушены. В 1656 году она снова среди шести церквей, разрушенных войсками Алексея Михайловича. Снова, почти заново выстроена, и снова разрушена, лежит в руинах. Записи, так и чередуются, хорошее состояние, разрушено. В 1669 году церковь упоминается в хорошем состоянии, а уже в 1674 году идут работы по восстановлению, разрушенные своды частично накрыты досками, а помещение алтаря перекрывает деревянный свод, прикрепленный к только, что покрытой черепицей крыше. Но колокол без крыши и закреплен на двух балках, пропущенных через окна фронтона. Война оставила в целости лишь позорный столб возле церкви, о котором всегда упоминается, что он находится в полном порядке, со всеми ручными кандалами и железным кольцом для горла. Только немного притихли ливонские войны, а берега Даугавы захлестывает новая волна военных действий. Уже в 1700 году началась Северная война, которая возобновляет борьбу России и ее союзников за господство в землях у Балтийского моря. С первых дней войны Кшкили втянута в нее. Уже в июле 1700 году польский король Август II, по наплавному мосту между Томи и Спрестини, переправляется на правый берег Даугавы и направляется вдоль Даугавы к Риге, пытаясь ее заблокировать. В 1700 году польско-саксонское войско встретилось здесь с полками шведского военачальника Виллинга, потерпевшими поражение. Поместье Кшкиль в очередной раз было подвержено разорению, так как находится на пути движения войск. В 1701 году идут бой Карла XII возле Риги в Мазьюправе, также близко и чувствительно для Кшкили. В 1709 году вдоль обоих берегов Даугавы на Ригу двигаются части армии Шереметьева, которые разоряют все на большом участке местности, осаждая Ригу в течение 8 месяцев. Эпидемии, голод и большая чума 1710 году прошлись по Кшкили и собрали свой урожай. В 1721 году после Северной войны поместье снова нужно возрождать из пепла и разрухи. Во время Северной войны церковь в Кшкиле значится среди тех 25 церквей, что были разрушены армией Шереметьева. В 1725 году вновь восстановлено, но были недоделки, колокол с трещиной, не хватало скамеек, не было полов и ограды. Ограды не было и в 1739 году, но здесь приписка, что возле церкви больше не хоронит, так что забор вокруг, как кладбище, не нужен. В 1754 году церковь, перестроенная, теперь стала полностью каменной, была штукатурена, внутри стены выкрашены в белый цвет, а пол выложен каменными плитами. В 1765 году выстроена новая сводчатая гробница, усыпальница, для нужд бюргеров Риги, где за захоронение необходимо было платить и немало. В других источниках пишут, что Кшкильское кладбище существует с 1773 года и является одним из самых старейших кладбищ Латвии. Все еще на своем месте находится столб позора и бревно для преступников. В 1755 году право аренды поместья Кшкили получает тайный советник сенатор Отто Герман Фитингхоф. К этому уже времени он является владельцем многих поместий в Видземе, и обоснованно иногда его называют некоронованным королем Видземе. Имеется свидетельство того, что Фитингхоф гордился тем, что из своих родовых поместий Валуксне и Лубана может доскакать до Риги, меняя лошадей только в своих поместьях. Немного ему мешали владения города Рига, и поэтому он пытался получить Кшкили, хотя бы и как арендуемое поместье. Фитингхоф – образованный помещик, он создает Рижский театр, строит дом Мусе, сам он и его семья, жена из рода прославленного полководца Миниха, дочь Юлиана Крюденера, так называемый проповедница Святого Альянса, приближена к царскому трону. Судьба неблагосклонна к церкви на высоком берегу Даугавы в дальнейшем. Только приведенную в порядок, ее в 1771 году разрушают большие наводнения. Зная, сколь высокие берега в этом месте, трудно понять, каким должно быть наводнение, чтобы вода залила церковь высоко внутри. Еще в 1886 году в церкви можно увидеть медную пластину с пометкой «Анна 1771 день 13 апрель речти да сюа сербис зум диесен стрич». Сохранились счеты об оплате работы стекольщика после наводнений, которые надолго остались в памяти у жителей Кшкили. На другом берегу Даугавы это событие отмечено установкой красного полевого камня с высеченным крестом и год 1771. Камень находился недалеко от дома Вивере, на высоком берегу, поливаемый дождями и высушенный ветрами и солнцем. Он казался прекрасным. Когда началось строительство Рижской ГЭС, его перевезли в музей Доли, но там, вдали от Даугавы, под большими деревьями парка, он покрывается мхом и зарастает, потеряв свой блеск. В 1773 году снова каменщик Хаберланд чинит стены церкви. В 1776 году знаменателен тем, что ревизия с волнением констатировала, что пропали колодки. Наказания, конечно, оставались еще довольно долго. Церковь в то время была такой, какой мы ее видим на рисунке Каброцы, небольшое каменное строение с маленькими окошечками, без высокой, стройной башни, вроде бы приземленная и простая. Рисунок и точка к точке Броцы 1792 года показывает еще не перестроенную Кшкильскую церковь. К востоку от нее над землей видны небольшие каменные руины, все, что к тому времени осталось от замка. В 1804 году в церкви снова большая перестройка, четыре новые окна, новая крыша, цепь для колокола. В 1812 году на противоположный берег Даугавы приходят войска Наполеона, полки пруссаков, много стреляют, мешая богослужению. В 1825 году строят новую ризницу, где арендатор поместья Преж обязался в ней, со своей стороны, построить новую печку. Летом 1829 года предпринял путешествие художник К. Унгерн Штернберг, в течение месяца путешествовавший от Алуксне до Кокнисе, затем вдоль Даугавы до Риги и обратно в Валку, 9 августа посетив Икшкили. В 1839 году эскиз церкви и ее окрестностей сделал исследователь Ф. Крузе. В 1863 году известный архитектор с академическим образованием Иоганн Даниэль Фелска начинает разрабатывать проект капитальной перестройки церкви. В 1879 году архитектор Бекслав зарисовывает планы того, что осталось от замка на поверхности земли. Дольше замка свой изначальный вид сохраняла Икшкильская церковь. Внутри она была аскетически белой, с темными, резного дерева убранством и богато украшенным алтарем. Это древнейшее культовое строение Латвии было радикально перестроено в 1879 году по проекту рижского архитектора Иоганна Даниэля Фелска. Старая церковь была частично снесена и включена в новый строительный блок. Несмотря на то, что части церковных стен пришлось снести, рижский архитектор постарался сохранить особенность церковной архитектуры. Вход в церковь он оформил в виде двойной арки, точно такая же арка венчала вход в алтарную часть первой церкви. Над входом в церковь появилась и скульптура Свека Мейнарда. Церковь получает красивую, стройную башню в готическом стиле, которая поднимается высоко над окрестностью. При земляных работах для возведения фундамента для части новой церкви с алтарем и входом, были разрушены как древние захоронения, так и еще сохранившиеся под землей части строений средневекового замка. В круглый пилон была замурована бутылка со сведениями о перестройке здания и полукопейка, которые были найдены в 1962 году. В 1864 году барон Борис фон Юкскюль, Икскюль, из Эстонии, чей род брал свое начало в Икшкилле, поставил у церкви небольшой скромный памятник первому епископу Ливонии. На одной стороне памятного камня надпись гласит, в переводе на русский язык, «Памяти основателя этой церкви епископа Мейнарда и храброго проповедника веры икшкильского воина Конрада Мейердорфского». На другой стороне, этот памятник посвятил приписанный к эстлянскому рыцарскому ордену свободный барон, владелец Вигалиу моря, Вигала Маритима, Борис фон Икскюль. В 1903 году, когда руины осматривал и описывал К. Левисов Минар, на месте Икшкильского замка находился заросший травой холмик строительного мусора, в середине которого возвышалось построенное позже хозяйственное строение имения. В его фундаменте К. Левисов Минар пытался разглядеть какие-нибудь остатки старого замка. Во время мировой войны осенью 1915 года русская армия при отступлении сохранила на левом берегу Даугавы плацдарм и Икшкильские предместные укрепления. С марта до октября 1916 года для их защиты от германских войск на помощь отрядам русской армии были направлены два батальона латышских стрелков. Под обстрелом немецкой артиллерии и во время газовых атак погибла значительная часть бойцов, поэтому место назвали «Островом смерти». Бои за остров продолжались до июля 1917 года. Верховный главнокомандующий русской армии генерал Корнилов в августе 1917 году отдал немцам «Остров смерти». Штаб 12 армии бросил армию и бежал в Цесис. Полки латышских стрелков, однако, решили сражаться с немцами. В память о них на острове смерти установлен железобетонный памятник, 1924, Арх. Э. Лауби. Тогда же в церкви Икшкиле находились передовые защитные линии русской артиллерии, и поэтому ее прямой наводкой расстреляла немецкая артиллерия, опасаясь, что с ее колокольни может вестись наблюдение и корректировка огня русскими войсками, латышскими стрелками. Крыша церкви была разрушена, башня до половины снесена снарядами. В таком полуразвалившемся состоянии церковь простояла многие годы. Но управление памятниками восстановления старой церкви, к сожалению, отвергает. В начале 30-х годов своды были еще целыми, стены крепкими, там летом еще проходили богослужения. Время старую церковь не щадит, так продают камни и кирпичи из стен, возможно, без ведома управления памятниками. После строительства новой церкви в 1933 году и разрушений во время мировой войны старая церковь была окончательно заброшена. В Икшкиле построили новую церковь. Эту церковь в свое время ограбил Станислав Рогалев, 1941-1984 годы, советский серийный убийца и насильник, самый кровавый маньяк в истории советской Латвии. Украденный в Икшкильской церкви серебряный крест подельники Рогалев и сваря обменяли на 500 патронов. Во время Второй мировой войны, в 1942 году на месте Икшкильского замка проводились раскопки, съемки и архитектурные изыскания под руководством историка немецкой армии Ашмана, который зондировал стены, искал фундаменты немецких замков. Затем развалины церкви временно находились на линии огня. На месте переправы построили мост, который соединял Земгалье и Видземи. В последнее военное лето, 24 августа, четыре советских танка со стороны Елгавы через лес прорываются к мосту и пытаются его расстрелять. Снаряды летят и на территорию развалин церкви. Танкам навстречу с этой стороны выступили немецкие «Тигры». После ожесточенной схватки советские танки подбивают и горят. Во время войны территорию перед мостом заминировали. Мины находят лишь только во время археологической экспедиции Грауданиса, но свою смертоносную работу они частично сделали, погибают четыре школьника. После войны церковь находится на территории хозяйства Будескалн, и директор Брок допускает полную разборку старого, в 1927 году, откопанного южного портала, центральных пилонов. Бульдозерами ровняя землю, были перемешаны культурные слои. Кроме всего этого разбирают останки старых стен, и какое-то время вокруг церкви был выгон для свиней и телят, а в самом ее здании и отхожее место. В связи со строительством Рижской ГЭС на берегах Даугавы развернулись обширные исследовательские работы территории каменных замков. Остатки церкви и замка в Икшкиле были полностью вскрыты. Самым интересным открытием стало вскрытие фундамента еще одной, более древней церкви под стенами строения, до того времени считавшегося первой церковью. Однако, как свидетельствуют прежние публикации, с исследовательскими методами Хохавека нельзя было достаточно и обоснованно различить строительные периоды Средневековья и убедительно показать те изменения, которые в замке и церкви произошли в течение 800 лет. Истории строительства замка Икшкиле посвящено несколько статей. Однако у их авторов нет единого мнения о датировке периодов строительства замка. При постройке гидроэлектростанции церковь попала в зону затопления. Нижнюю часть долины Даугавы в 1974 году затопило Рижское водохранилище после поднятия воды на 17,7 метра над уровнем моря. Над водой остались лишь два участка суши, которые теперь образуют маленькие островки. На одном из них посередине водохранилища находится развалина церкви. Для большей сохранности церковь пришлось засыпать до половины, так что теперь видны лишь ее жалкие остатки. Была полемика по поводу элемента самой старой церкви, колонны, возможно, построена в XII-XIII веках. Немецкие специалисты внесли предложение перевести ее из зоны затопления, но этот проект был отклонен. В 1988 году остров назвали именем святого Мейнарда. Епископ Мейнард был канонизирован 8 сентября 1993 года, тем самым в 1993 году римский папа Иоанн Павел II восстановил в Латвии культ святого Мейнарда, и маленький островок стал местом паломничества. На острове установлен 10-метровый металлический крест и каменный алтарь. В целях консервации объекта в 2002 году над развалинами поставлен навес из металлической кровли. 24 сентября 2010 года в Икшкиле был открыт памятник апостолу Латвии, святому Мейнарду. С понижением уровня воды в Даугаве возможностью сходить пешком на остров Мейнарда в Икшкиле, где находится самое старое каменное здание в Балтии.